подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусі. Я сьогодні вельми рада вітать мою суразмоўцу. Это Вольга Горбунова, представница в социальных питаннях Переходного объединенного кабинета, былая политзняволеная, былая керавница шелтеру для ахвяраў хатнего гвалту у Менску Радислава. Добрый день, Вольга.
Привітанне.
Так выглядае, што гэта першае інтэрв'ю з таго моманту, як ты пакінула Беларусь, першае інтэрв'ю ў новай на новай пасадзе, так?
Гэта першае інтэрв'ю. Я вельмі хацела бы размаўляць па-беларуску, але мне складана будзе дакладна свае думкі вызначаць, таму прабачце, я буду пераходзіць на рускую мову.
Всё ў парадку, я спадзяюся, это не апошняе наша інтэрв'ю, і мы пагаворым яшчэ па-беларуску. Ну, найпершае, я хацела запытацца, хто што паўплываў на тое, што ты стала прадстаўніцай у сацыяльных пытаннях пераходнага кабінету начальніцы Святланы Ціхановскай. Я ведаю, што з таго перамовы вяліся даволі доўга, і гэта не такое простое рашэнне, якое ты прымала, магла б расказаць, як гэта адбывалася.
Да, конечно. Я вынуждена была покинуть страну в конце августа этого года, и в сентябре со мной вышли на связь люди из офиса Светланы Тихановской и предложили эту позицию. Я отказала. У меня на это были свои причины. Я чувствовала себя достаточно потерянной, у меня не было, не знаю, никакой ни веры, ни надежды. Было очень тяжелое моральное состояние, и я встречалась тогда и с представителями офиса, и со самой Светланой, ну и пыталась объяснить, что для меня это, конечно, большая честь. Я на самом деле была очень удивлена, потому что где я, а где политика? И я всю свою сознательную жизнь делала, на мой взгляд, очень маленькие дела. Для меня верхом достижения было наше убежище на 30 спальных мест в городе Минске. И мне казалось, что ну, я помогаю людям, я помогаю конкретным женщинам, которые столкнулись с насилием, но я не вижу себя как ну, какую-то политическую фигуру. Поэтому я отказала несколько раз. Вот. Но время шло, и я периодически спрашивала у офиса, появилась ли какая-то новая кандидатура, согласился ли кто-нибудь. Понимала, что, к сожалению, очень часто люди отказывают, потому что, ну, в силу разных причин, в том числе и соображений безопасности, опасаются сотрудничать с офисом и входить в кабинет. Вот, и время шло, я в какой-то момент осознала, ну, собственную привилегию, потому что у меня была возможность, меня выпустили на домашнюю химию, я нашла возможность эвакуироваться из страны, и я же перелезла через забор не чтобы страдать, ну, то есть я пострадала, конечно, какое-то время, но поняла, что я — это я. И хоть мама мне всю жизнь говорила, что Оля, политика — это грязное дело, но на самом же деле я занималась политикой в Беларуси каждый день. Каждый день, когда водила клиенток в суды, в милицию, в прокуратуру, когда видела, что ну, даже в жизни одного конкретного человека практически невозможно добиться изменений, потому что несовершенное законодательство. И мы тогда участвовали в лоббировании принятия специализированного закона против домашнего насилия в Беларуси. То есть я поняла, что и у меня, и у многих людей в Беларуси очень искаженное представление о слове «политика». И я решила, что я буду относиться к этому как к инструменту. Инструмент, который может позволить не защитить там одну женщину или, грубо говоря, 10 или 100 за год, а придумывать какие-то механизмы, инструменты, которые будут на таком глобальном уровне, на системном уровне внедрять вот эти эффективные механизмы защиты и помощи.
Ну, вот ты уже почала говорить про то, что бачишь головной своей задачей, но это вельми важно зараз. Я почуть больше широко, коли ласка.
как бы, на мой взгляд, моя главная задача, которую я перед собой ставлю, это донести, на мой взгляд, очень простую идею, что вот эти вот социальные вопросики, на которые обычно ни у кого не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов, всем кажется, что нужно решать глобальные политические проблемы, и, ну, к сожалению, у нас их последние 2,5 года очень много. Но как будто бы эти неприоритетные социальные вопросики, они, ну, когда-нибудь потом мы к ним вернемся. Сейчас вот мы дожмем все приоритетные главные задачи, выполним, а потом вспомним про человека. Но социальные вопросы — это жизнь, это наш каждый день, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. И, ну, вот этот лозунг знаменитый «Лично это политическое», ну, то есть это же действительно так и есть. Нам кажется, что меня одну избивают в семье, или я одна, там, например, женщина с инвалидностью, лишена какой-то эффективной защиты, поддержки. Или, ну, можно взять и разложить так любую социальную проблему, но на самом деле это все носит системный характер. И мы не должны оставаться наедине, даже в такие темные времена. Ведь на самом деле прямо сегодня в Беларуси очень много социальных проблем. Прямо сегодня у белорусок и белорусов, которые вынуждены были покинуть страну, у них каждый день социальные проблемы. Поэтому мне кажется, что вот эта позиция и вообще само представительство по социальным вопросам в кабинете — это очень важно. Нельзя задвинуть эти проблемы на какой-то задний план, сказать, что только после общей победы мы займемся этим. Этим нужно заниматься прямо сейчас, потому что жизнь идет прямо сейчас.
И вот какие будут, Ольга, первые кроки? Еще суток не прошло, как Светлана Тихановская обвестила, что ты призначена представницей по социальных питаниях. Какие первые кроки твои будут?
Это очень сложный сейчас для меня вопрос. У меня есть предположение, что люди, как и я, ждут чуда. И понятное дело, что в представительстве одно из приоритетных направлений — это вопросы, связанные с политзаключенными в Беларуси. И я очень опасаюсь, что критерием оценки работы такого представительства может стать, например, то, что будут ли на свободе политзаключенные через месяц и через два. И я боюсь, что мы ставим, ну, такие критерии для таких позиций на данный момент, на которые мы не можем повлиять. Для меня очень важно думать о том, что происходит прямо сейчас. Приоритетное направление — это политзаключенные. В фокусе находятся люди, которые находятся сейчас в Беларуси. И в фокусе будут люди, которые вынуждены были покинуть страну. Но очень важно также работать стратегически, потому что мы не знаем, что случится с нами через месяц, через полгода, через год. Но мы точно должны быть готовы, в том числе и с точки зрения проектов законов, нормативно-правовых актов, которые помогут нам и теперь, и в будущем создавать эффективно работающую, реально помогающую людям систему социальной защиты, в том числе и в особенности для людей из уязвимых групп. Сложно сказать, что будет первым шагом. Сегодня у меня уже было очень много важных встреч. Это и обсуждение с юристами проекта закона о реабилитации. Очень важный механизм. Это и общение с журналистами. Это встречи, ну, такие приватные, где у меня сейчас есть возможность узнавать, что было предпринято за это время до того, как я вчера была объявлена представительницей в кабинете. Я сама активистка, и долгое время я состояла в третьем секторе Беларуси. Для меня очень важно сейчас наладить этот диалог, наладить эту, ну, такую взаимную коммуникацию с активистами и неправительственными организациями, которые продолжают свою работу, несмотря на то, что многие из нас в Беларуси ликвидированы. Сложно сказать, что это какая-то одна задача. Этих направлений очень много, и я думаю, что первое, что стоит сделать, это подумать о команде. потому что один человек не сможет как бы достигнуть того, о чем мы все мечтаем на этой позиции.
Так Ольга, что... я хотела, вот вы почали говорить про политвязня, это наибольш дискутованная тема теперь, и гучать разные пропановы, вот, как демократичные силы имели специального представника у справе политвязня, ну, фактично, у вас социальные питания, але вы и справой политвязня взаимаетесь у великой ступени. Так само гучать голосы про то, что ну, гандаль, не гандаль, але змагання за кожного политвязня махчимое. Были такие приклады, вот Наталья Херша, например. Какая ваша позиция во всех этих питаниях, ну, при том, что, саправды, не такий великий уплыв есть демократичных сил на то, как вызвались политвязням?
Моя позиция очень простая. Она связана с тем, что люди, которые сейчас находятся в заложниках, которые находятся в тюрьмах, в СИЗО, они столкнулись с чистым злом. Наверное, не задача вот этого нашего с вами разговора раскрывать подробности этого. Благодаря моему личному опыту, к сожалению, я очень много узнала о том, что происходит по ту сторону забора. Но очень важно понимать, что когда мы устраиваем такие общественные дискуссии, и когда мы призываем друг друга и требуем друг от друга каких-то идей, каких-то конкретных действий, которые могут привести к освобождению политзаключенных, очень важно понимать, что мы должны обращаться не только к тем белорусским и белорусам, которые столкнулись с репрессиями, или их близкими, или активистам, которые оказывают помощь, или другим представителям демократических сил. Очень важно обращаться к тем белорусам, которые держат в заключении наших родных и всех политзаключенных. Держат в заключении всю нашу страну. Очень важно понимать, что только у этих белорусов есть рычаги влияния. И без вот этого понимания нам всем будет очень легко поссориться, очень легко требовать друг от друга каких-то конкретных действий, очень легко обесценивать работу друг друга, оскорблять друг друга, потому что, ну, когда нет никакой возможности нападать на агрессора, потому что это страшно, потому что это небезопасно, а люди начинают нападать на тех, кто доступнее, на тех, кто доступнее в коммуникации, на тех, кто не так опасен. Вот, поэтому для меня это сложный момент. Меня объявили как раз, мне кажется, ну, в такой кульминационный период этой общественной дискуссии. Я считаю, что нам нужно проанализировать все те инструменты, которые мы использовали ранее, признаться себе в том, какие из них не работали, отказаться от них и сообща выработать какие-то новые стратегии. И я не думаю, что будет ситуация, когда одна конкретная персона будет отвечать за этот вопрос. Только после того, как все сядут за стол переговоров и придумают эти стратегии, только тогда возможно. И я не думаю, что эта ситуация будет решена, если кто-то будет ожидать, что у кого-то есть власть, сила, ресурсы в единоличном порядке решить самую тяжелую задачу, которая стоит перед нами эти 2,5 года. Как спасти тех белорусок и белорусов, которые прямо сейчас очень медленно погибают в тюрьмах. Поэтому я призываю к диалогу всех белорусов.
Я хотела вас запытаць крыху пра іншае цяпер. Вы другая жанчына ў аб'яднаным пераходным кабінеце, кіраўніца яго Святлана Ціхановская. Была гісторыя з Таццянай Зарыцкай, яе сыход. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося? Праз які ракурс вы глядзіце на гэтую сітуацыю?
На данный момент я никак не смотрю на эту ситуацию. На тот момент меня не было в кабинете, и мне нечего об этом сказать. У меня нет к этому никакого отношения. На тот момент, когда это все происходило, меня это скорее напугало, потому что это история, связанная с кабинетом, куда меня уже на тот момент пригласили. Но У меня скорее тогда встречный вопрос, почему это до сих пор ну, в таком поле зрения. Вот. Так что, да, наверное, тут без комментариев. Мне просто на самом деле нечего сказать об этом.
Я до чего это питание задала, что, ну, вот выглядит, что каждого представника кабинета и спецслужбы, и... Ну, люди, які завсюди хочуть все обмярковувати, критично сприймати, під лупою будуть розглядати. Був російський паспорт Валера Сахащика, гэты удар ён вытрымаў, ён не сышоў. Тое, што адбылося з Тацянай Зарэцкай, мы зараз не ацэньваем. Але злачынства насамрэч там не было, але яна не захацела гэты удар трымаць, яна сышла. Ну, можна меркаваць, што вот... пільно розглядаючи вашу кандидатуру, ну, нечто таке може з'явитися у соціальних сетках, у публічній просторі, чим захочуть вас дискредитувати. Готові ви до цього, чи готові ви цей удар тримати?
Я не знаю. Я вважаю, що ідеальних людей не буває, а якщо бувають, то це точно не я. І всі ці роки, в цьому році вже 20 років, мій такий личний юбілей, як я... в теме защиты прав женщин в Беларуси, в третьем секторе. И на самом деле все эти годы лично я и организация, в которой я работала, сталкивалась с постоянной критикой. Нам постоянно говорили, что мы не тем занимаемся, мы не так рассматриваем проблему и не те шаги предпринимаем. Когда я пришла в Радиславу в начале 2003 года, я уже знала, кто такие грантососы. Ну, то есть вся вот эта, ну, пропаганда, она ж на самом деле очень эффективно работает. И то, что я сейчас иногда слышу, когда даже, ну, представители различных движений, инициатив, ну, реально обесценивают работу друг друга, оскорбляют, называют мошенниками, грантососами, я так сразу, ну, улыбаюсь и вспоминаю, как все эти десятилетия я это слышала в собственный адрес. Я открытая представительница ЛГБТК-сообщества, и я знаю, что по этому поводу тоже не раз звучала критика. И я знаю, что, ну, грубо говоря, когда меня задержали, моя техника вся осталась у силовиков, и там можно копать и мою личную галерею, и мои переписки, и так далее. То есть, ну, я предполагаю, что это все может быть, но как с этим работать, я не знаю, потому что я вообще не знаю, как к этому здравомыслящий человек может серьезно относиться. Вот, поэтому я просто знаю одно, что я очень хочу домой. Я знаю, что я всю жизнь работала и жила, стараясь принимать правильные решения в своей жизни, которые основаны на моих убеждениях, на моих ценностях. Примерная моя речь в последнем слове в суде. Я в суде говорила то же самое. Мне не стыдно за то, что я делала, и мне не стыдно за то, что я продолжаю делать. Я перелезла через забор не чтобы страдать. Я хочу сделать все, чтобы у меня, у моих близких, у всех остальных, кто захочет на тот момент еще вернуться, была такая возможность.
Вольга, мы с вами записывали, мы с тобой записывали шмат интервью. Я была у шелтера Радислава не один раз, записывали и истории женщин, которые там были в момент, когда им было дрэнна, в момент, когда их ситуация полепшилась, дякуючи Радиславе. Мы записывали интервью великое про проект «Кавярни норм» для женщин, которые были ахвяры хатнего гвалту. Это про пандемию, на жаль, эта инициатива не была... Не была магчымасць яе рэалізаваць. Я вельмі добра памятаю, калісьці ты ўдзельнічала ў перадачы «Толькі жанчыны», прысвечанай хатняму гвалту. Я запыталася, якая сучасная формула, звязаная з хатнім гвалтам. Вот, вельмі такая патрыархальная, это б'е, значыць, любе, любіць, значыць, кахае, так, хоча па-руску ль-то правільней сказаць. А сучасная формула, ты тады сказала, што б'е, значыць, сядзе. Значыць, будзе сядзець. А цяпер у Беларусі сітуацыя, што той, хто б'е, той і садзіць, а не сам садзіцца за краты. А у Беларусі фактычна не засталося ініцыятывы, у якіх дапамагаюць ахвярам хатняга гвалту, і гэтая праблема, ну, яна значна больш сур'ёзная становіцца у сітуацыі вот такога стрэсу, бясконцых рэпрэсій. Як бы ты акрэсліла маштаб гэтай праблемы для Беларуси и для белорусов, которые поза Беларусью теперь?
На самом деле это очень тяжелый вопрос. Я попыталась собрать какую-то информацию, когда уже оказалась тут, чтобы понять, что сейчас происходит в стране. И, к сожалению, на данный момент очень тяжело найти хоть какие-то цифры, хоть какую-то информацию о том, что происходит, чтобы оценить масштабы, чтобы узнать, кто на самом деле до сих пор остается в стране и оказывает помощь пострадавшим. Я точно знаю, что люди, которые сталкиваются с домашним насилием и находятся внутри страны, они на данный момент имеют возможность обращаться в государственные сервисы, которые были раньше. Они могут обращаться на линию 102. То есть то, что работало в стране до появления таких организаций, как Радислава, Убежище, как общенациональная горячая линия гендерных перспектив и остальных инициатив. Ну, то есть это такой откат прямо в 90-е на самом деле. Вот. Эти рычаги есть. И я, безусловно, призываю тех белорусов, которые сталкиваются с насилием прямо сегодня, использовать это по максимуму. Но в то же самое время я вижу, как разнится статистика, которую сейчас предоставляет МВД. По таким косвенным данным можно говорить о том, что люди утратили доверие к представителям правоохранительных органов. Люди все меньше звонят на линию 102. По каким причинам, когда-нибудь мы, наверное, узнаем, но вполне вероятно, как раз-таки вот с этим страхом связано, что ты не только будешь страдать от агрессии со стороны домашнего тирана, да, как называют их правоохранительные органы, но и с преследованием со стороны государства, когда мы видим, что доверие к правоохранительной системе рухнуло, когда мы видим, что законы не работают, что заниматься вопросами домашнего насилия сейчас, по сути, практически уже некому, потому что вся машина заточена под то, чтобы обеспечивать эти политические репрессии, когда мы видим, что суды все так же дают эти мизерные штрафы, и уголовные дела прекращаются за примирением сторон, когда людям проще, ну, либо продолжать жить в этой ситуации, либо, ну, если есть возможность, сбегать в другую страну. Но также до нас уже доходят кейсы, когда домашнее насилие происходит в семьях, которые вынуждены были покинуть страну. И как специалисты, ну, которые давно работают в этой области, и благодаря нашим контактам с партнерскими организациями в той же Украине, мы видим, как прогнозируется рост домашнего насилия, связанный не только с ситуацией с политическими репрессиями, но и с военными действиями. На данный момент уже есть обращение службы помощи от женщин, в семьи которых вернулись добровольцы, воевавшие в Украине. Поэтому, к сожалению, прогноз неутешительный. Я часто рассказываю, привожу в пример историю, как в 2003 году я уже работала в Радиславе, и ко мне на психологическую консультацию пришел мужчина. Это единственный мужчина-клиент, который у меня был за эти 20 лет, потому что наши сервисы, они для женщин. Но я провела эту семейную консультацию, и выяснилось, что этот мужчина, он воевал в Афганистане. И меня тогда это очень шокировало в 2003 году, потому что советские войска были выведены в 85-м, а он пришел ко мне в 2003-м после того, как избил свою жену на рабочем месте очень жестоко. И я тогда поняла вообще, что такое домашнее насилие после военных действий. Это последствия на 20-30 лет. И это будут очень серьезные вызовы для нас всех. И как бы мы сейчас не продумывали, что важно было бы предпринять и заблаговременно продумать, а на будущее мы, наверное, даже и не предполагаем, с чем мы столкнемся, когда эта тьма уйдет, и мы начнем отстраивать все заново.
Вольга, у меня такое, ну, крыху приватное питание. Я так, мне подается, больше-меньше ведаю твой стиль, и он спортивный такий, так, и я впершиню бачу тебе у пиджаку. Я так разумею, что посада в объединенном переходном кабинете обовязывая носить пиджак, обовязывая вельми докладно уявлять, что ты говоришь, кому ты говоришь, так. Что изменилось у тебе за вот за гэты час, за жніўня 2020 году, акрамя пиджаку?
На самом деле это не мой пиджак. Это пиджак моей дочери. Школьная форма. Мы купили ее еще в Минске. А кабинет, наоборот, говорит мне о том, что я могу оставаться такой, какая я есть, но у меня сейчас скорее, ну, такой total black стиль и total black какой-то внутренний мир. Я погрузилась сейчас в историю, я нахожу истории про давно живших белорусок, например, Камилу Марцинкевич, которая как раз была представительницей вот этих протестов «Женщин в черном». Вот, это скорее сейчас мое такое политическое высказывание. Это не потому, что я стремлюсь теперь как какая-то политическая фигура выглядеть серьезно. Нет, я активистка, и я, скорее всего, в своей работе все равно буду исходить из нашего главного лозунга «В убежище». Это то, что каждая и каждый человек важны. Выбирая между благом и выгодой для страны и выбирая между жизнью отдельного конкретно взятого человека, я, наверное, ну, до последнего буду стоять на защите каждого человека в отдельности. Поэтому вряд ли мой образ мышления и мои стратегии как-то очень сильно изменились. Но события 2020 года и все, что произошло лично со мной после этого, скорее... Я сначала испугалась, потому что мне это было не свойственно, но я почувствовала очень много злости. Я почувствовала очень много, ну, таких негативных чувств, которые я всю жизнь боялась на самом деле чувствовать и проявлять. Как-то всегда хотелось быть такой хорошей, удобной, правильной для всех. Ну, наверное, это женская такая гендерная социализация. Вот. Но, тем не менее, наверное, такой, ну, новый подход и новый стиль, он дает мне какую-то опору внутри себя. Может, это что-то, за чем я прячусь, но в этом что-то точно для меня есть очень много энергии. И я хочу потратить эту энергию и успеть сделать хоть что-нибудь, чтобы принести пользу. Поэтому я сейчас...
Вот у... Гэты цёмны час, чорны час, свята цяпер напярэдадні. Беларускае грамадства збольшага вельмі траўмавана. Якія б словы знайшла ты для тых, хто цяпер цябе будзе слухаць, для тых, хто будзе чытаць нашу размову на сайце «Свабоды»? Што б ты сказала людзям у гэты перадсвяточныя дні, нягледзячы на эту цемру вакол?
Ну, наверное, я бы сказала следующее. Когда я вышла из СИЗО, я впервые за очень долгое время, а то и за 15 лет, обратилась за профессиональной психологической помощью. Я всегда это рекомендовала клиенткам в убежище, но понимала, что это не мой инструмент, мне это не нужно. Это были краткие встречи, я больше не получаю поддержку, но я прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся многие. Я сама живу с чувством, что я очень многое потеряла. Страну, дело моей жизни, возможность видеть близких, семью, возможность дать хоть какую-то стабильность и чувство защищенности своей дочери. У меня дрожит голос, у меня накатываются слезы, когда я думаю про свое внутреннее состояние. И я предполагаю такое состояние у многих. Это тоже будет очень большой серьезный вызов для нас. И когда мы такие обесточенные, когда мы такие вымотанные, у нас нет ресурсов, мы можем быть озлобленными, мы действительно можем нападать друг на друга. Мы очень истощены, очень мало поддержки, очень мало сил поддерживать саму себя. Но люди — это то, что меня вытягивало все это время. Это то, что меня вдохновляло в 20-м. Это то, что мне помогло не сдаться в 21-м, когда меня задержали. Это та поддержка, благодаря которой я решила сбежать и спастись, когда меня выпустили. И это такая ситуация, когда вот эта ценность, она всегда будет с нами. Если мы будем включать свое критическое мышление и одновременно эмпатию и ценить друг друга. Я понимаю, что мы все очень разные, у нас очень много претензий друг к другу. И многие из нас даже ни разу не единомышленники. Нас объединяет лозунг, что мы хотим вернуться домой, что мы хотим, чтобы пала диктатура и воцарилась справедливость, правосудие. Но копни чуть глубже, и мы поймем, что мы очень во многих вещах можем быть не согласны. Но мы все зашли уже очень далеко, и вот это моральное состояние целой страны, всего народа, это очень, очень рисковый момент. Я боюсь, что если мы не приложим вот эти последние силы к тому, чтобы посмотреть в глаза друг другу, обнять друг друга и сказать, что я не буду на себя нападать, ты делаешь важное дело, мы будем делать это вместе, мы поддержим друг друга. Если мы сейчас не выберем вот это, то, по сути, пропаганда и режим сделали свое дело. Мы просто разъедемся по разным странам, выучим иностранные языки, адаптируемся в этих странах и больше никогда не увидимся. А я мечтаю преодолеть эти 34 километра, которые сейчас между мной и границей с Республикой Беларусь, и увидеть там всех вас и всех своих близких, и обняться. И продолжать работать дальше, чтобы качество нашей жизни улучшилось, чтобы мы вернули это чувство безопасности, мы продолжили развитие нашей страны. И, не знаю, мы помнили о всех, кто был с нами, кого больше нет.
Дякую вялікі за тое, што знайшла час на гэтае вельмі важнае інтэрв'ю, за шчырасць і за працу, якая была, якая будзе. Дякую вялікі.
Дякую, Ганна.
Гэта была Вольга Гарбунова, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палідзняволеная, былая кіраўніца і стваральніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, якая 20 гадоў займаецца абаронай правоў чалавека. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это Артем Брухан, политический дарадца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и в народном антикризисном керавництве. Артем, привитание!
Привитание!
И политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день! Некольки дзён таму вы, Александр, апублікавалі довольно рэзкі тэкст на позірку ў телеграм-канале «Позірк» з крытыкай апазіцыі, з крытыкай, прынамсі, прэсавай канферэнцыі, якую далі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте пойдзем па пунктам. Вы, як бы, паўторыце тое, што вы пісалі ў тэксце, у чым палягала ваша крытыка, а Артём, я спадзяюся, абароніць ўсё ж такі як бы гонар і годнасць кабінету. Вот адзін пункт у вас – прызнанне Беларусі акупаванай расійскімі войскамі. Як адна з мэтаў, ці можа нават цэнтральная мэта, якая была вылучаная кабинетом, сформулированной на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-перше, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерох питанию. Але питание спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом вот по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягодный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, покуль на 100% это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чем же полягая эта стратегия, и накольки я зрозумел, в устами Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признание Беларуси оккупованной территории. Это увогуле такий тепер популярный тезис, сам спадар Латушка его просовывая, як только почалася агрессия супроть Украины с соковика, але речь у тим, что, по-перше, чисто практично у международной супольности надто эту тезу не подхопил. Ну, там была некая говорка на гэты конт у министра замежных справ Литвы Ландсбергиса, потом там нейде у парламенте украинским так само некий проект отповедный подрихтовали, але так, каб на узровне некой державы ці міжнародной організації, здається, гэты статус ніхто так не признав і, напевно, не поспішається признавати, тому що тут, наколькі я розумію, я не юрист, але, видать, ёсць великі питання і чисто формальне згледіща міжнародного права, ёсць і питання, що, калі таким чином, так би мовити, обнуліть, перекресліть Лукашенку, бо хто він такий тоді отримлюється? Як некоторые кажуть, там, гауляйтери і так далі, які з ним можуть бути контакти, перемови, а я думаю, що певні гульці на Заході все ж таки тримають у голові. Да і у Києві так само, тую опцію, що Київ, до речі, глядіть, так же і не відкликає з Білорусі свого амбасадора, при тим, що оттуль з Києва весь час чується, що Лукашенка нуль, Лукашенка ніхто, їм маніпулює Путін, але ж простору для некого маневру, для некой дипломатичної гульні Київ так само покидає. Я думаю, що і в Європі, і у Штатах, напевно, є так само політики, які все ж таки не хочуть можливості відколоти ніяким чином Білорусь від Росії, скидати з рахунків. Ну, і нарешті...
Олександр, коли... давайте дадим слово Артему. Ось, ви вже виклали певним чином свою позицію. Артем, так у мене до вас питання. По-перше, чому це важливо? Вот. Признання окуповане. А по-другое, чому це реалізуємо? Бо, справді, Латушка ще у соковіку, в середині соковіка, виступив з цієї пропанови. Її підтримала Тихановська. Ну, я так розумію, що йшли якісь перемови, запити в різні уради. Ну, от Олександр пригадав і литовський урад, і український. 9 місяців пройшло, ну, 8. Покуль ніякого такого нема. Так от, якби, чому шанси, що це буде про місяць, два, три, год, 10 лет, 10 годов?
Ну, глядите, справа у тим, що стратегія признання Білорусі окупованою, ну, яна з'являється, можна сказати, такою центральною у межах стратегії кабінета. Для того, для чого це потрібно? По-перше, признання Білорусі окупованою дає, як було сказано, можливість обнуліть Лукашенку у політичному сенсі і передати ось цю політичну легітимність, політичну інституалізацію об'єднаному переходному кабінету. Це дає нові можливості так само і для кабінета. Наприклад, як було сказано, створення Узброєних сил у Білорусі, те, що зараз на території України йде війна, створює некоторі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це, так би мовити, праця на перспективу. Ми розуміємо, що європейські політики, європейські політичні еліти, ну, вони приймають рішення достатньо повільно. Давайте вспомним, коли почалася війна, допомога Україні у перші тижні була не столь моцною, не столь усеагульною, і всі витримували час некий, щоб десь щось витримає Україна, зможе яна становіць гэты наступ, ці патрэбна будзе дамаўляцца потым з тым же Пуціным, ці ён зможе гэта зрабіць. Уже потым, праз паўгады, праз 9 месяцаў, як зараз адбываецца, мы бачым, што ўсеагульная падтрымка Украіны і ў Европе, і ў США набывае больш моцную энергію, ресурс, да, павелічваецца гэтая падтрымка, таму гэтыя рашэнні прымаюцца ну, з пункту гледжання таго, што адбываецца зараз у палітычным, ну і геапалітычным сэнсе. І вось гісторыя з акупацыяй Беларусі, калі з тэрыторыі Беларусі пайшлі вайска расійскія, ну, всім было зразумела, што Лукашэнка суагрэсар. І вось гэтую суагрэсію таксама было ну, артыкулявана ўсімі палітычнымі гульцамі, можна сказаць, на дадзены момант. Але акупаваным яго не прызналі і не з пункту гледжання міжнароднага. У палітычным сэнсе толькі мы чулі нейкія галасы, як Ландсбергі сказаў, але што важна, Украіна кажа пра тое, што Беларусь акупаваная. Сакратар Рады РНБА казаў о тым, што Беларусь ён лічыць акупаванай дзяржавай. Таксама Арестовіч у сваіх стрымах казаў пра гэта. Ну, гэта такія больш палітычныя заявы.
Ну, да,
але,
в принципі, такія ж речі формулює, ці не формулює МЗС України. І, до речі, після этой заяви Данілова ми не полінувалися, звернулися в МЗС. Скажіть, а це офіційна позиція Києва, що Білорусь окупована? Як ви думаєте, що нам відказали?
Я впевнений, що нічого. Це не нічого. Угу. Так само, це так само відказ. Вони не хочуть відказувати ні да, ні ні.
Артём, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацует, а коли не признают, вот скажем, Александр выказывает меркование, что ну, это спречно юридичное. И умовно кажучи, видите, миллион ставить на зеро, а коли не выпадет. Ну, вот.
Ну, зрозуміло.
Нема подставок, что вы меркувать, что выпадет.
Пакуль няма падставаў, але сітуацыя можа зменіцца, напрыклад, калі беларускія войскі уступяць на тэрыторыю Украіны, напрыклад. І мы бачым, што тая сітуацыя, якая зараз у Беларусі, тое, што адбываецца, ну, так бы мовіць, тая мабілізацыя скрытая, да, улік людзей, падпісванне дамоваў Лукашэнкі з Пуціным паміж міністэрствамі абароны. Гэта ўсё, таксама гэты закон аб смяротным пакаранні, якое тычыцца і ваенных, і чыноўнікаў, на, у той момант, калі яны палічаць здрадзіць, так бы мовіць, дзяржаве, да? Гэта ўсё кажа аб тым, што падрыхтоўка некая вядзецца. Мы не ведаем уступіць Лукашэнка ў гэтую вайну па зямлі ці не, але гэта той момант, к якому кабінет павінен быць падрыхтаваны. І вось прызнанне акупаванай дзяржавы і прызнанне кабінета на той момант гэта тая самая падрыхтоўка. Таму гэта не мільён на зіро, гэта падрыхтоўка к таму, што можа адбыцца.
Ясна. І я думаю, што цяпер як бы можа больш зразумела. Александр, вот у вас вы у самым канцы вашага тэксту казалі, ну як бы не крытыка канкрэтных рэчаў, але ну вот агульную сітуацыю, ну сапраўды, у краіне параксізм контррэвалюцыі, параксізм рэакцыі. Як мы ведаем, сотні грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя. Хоць якая самаарганізацыя там праз інтэрнэт, праз Telegram, ну, она, мягка кажучы, вельмі ускладнена. І вот в этом сэнсе, унутры Беларусі, вот на ваш погляд, можна сказаць, да, кабінет нічога не робіць. А што там можна было б рабіць?
Ведаеце, я мяркую, што сапраўды на сёння такая сітуацыя, што супрытлома няма прыёму. Я разумею драматызм гэтай сітуацыі, у тым ліку для замежных вось апазіцыйных лідараў, якім ну, прызнаваць, што яны сёння зрабіць, груба кажучы, нічога не могуць, вось упёрліся ў гэту сцяну рэжыму, які аказаўся мацнейшы, чым думалася ў той перыяд эйфарыі 20-го года. І на сьогодні проламати гэту сцяну немагчыма. Признаваться у гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Тому треба генерувати нейкія стратегії. І тут, на мой погляд, я сам не могу нейкую цудодзейную стратегію пропонувати, тому що іншим разом кидають камяні, мовляв, ось ти розумний критикувати, а скажи, що нам треба робити. Гэта і старая опозиція інший раз такое питання задавала. Я щиро казав, що ні, ви не можете перемагчи. Сапраўды там, калі взяти вибори 2006 года і 2010 года, я не хочу улазити в особний аналіз, але тоді де-факто, так, були маніпуляції, приписки на виборах, але Лукашенко мав достатково широку електоральну базу, а опозиція такої бази на той момент не мала. Тому не мог Меленкевич у 2006 при всіх своїх талентах, при піяри, при розкрутці перемагчи і тая площа. Так і тепер ось тая ситуація, коли проводять там паралель з Росією, з Російською імперією, у склад якої ніколи Білорусь уваходила, то після порази революції 1905 года там ні Ленін, ні Троцький, ні Плеханов, ніхто не мог пропонувати переможну стратегію. Я ще болі, і на початку 17-го года Ленін, можливо, думав, що він буде до смерті сидіти где-нибудь в Швейцарії. Він
писав, що наше покоління революцію не застане. Так. Оно праз місяць, вона праз місяць грохнула.
І раптом, ось гэта, знову ж не буду переказувати сюжет історичний, але раптом пішла Маланкова міняти ситуація, Ленін приїжджає на броневику, хутка вони захоплюють владу. Так ось, звісно, саправди треба бути просто готовими до того моменту, коли можна буде приїхати і взлізти на гэтый броневик, метафорично кажучи. Але гэта не означає, що сьогоднішня стратегія, ось знову ж я хочу вернутися, не треба натягувати сову на глобус. Ніякої окупації Білорусі сьогодні нема. Я ось послухав, так, є певні аргументи, що так зручніше для кабінету, грубо кажучи. Але нова опозиція в гэтым плані грашить тим же, чим грашила стара опозиція. Я не придумляли ніякі свої концепції кшталту бойкоту виборів, і потім казали, хоч все одно, вибиралася гэта палата, вибирався Лукашенко, але вони казали, а ви морально перемогли, а все одно ось по наших подліках явки такої не було. Ну, ви перемогли, але ви сидите там, де сиділи. Тому нельга натягувати сову на глобус у плані окупації. Ну, яка окупація, пробачте, сьогодні гэта, глядіте, так, некий час було там 1020-30 російських військов, потім їх амаль що вивели. Так що, деокупація? Заміжні країни на гэтый момент повинні скасувати своє ранейшее признання Білорусі окупованої.
Ну да, там був момент, коли була 1000.
Так. Так що, будуть заміжні уради кожний місяць міняти, а тепер нагнали мобіків, ну 10 тисяч. Що, вони контролюють білоруську територію? Так це смішно. Вони там сидять ніде у палатках, п'ють горелку, ніякої окупації нема. Лукашенко сам вирішає. Ось він повелічує можливості для вживання смертного покарання у той же час, як Путін у Росії каже, що нам не потрібно вертати смертне покарання. Так яка ж маріонетка Лукашенка, коли він в всякому разі в внутрішній політиці фактично робить те, що хоче. Я про те, короті кажучи, що треба бути сумленними, бо люди у Білорусі і прихильники перемен навіть бачать ось це натягування сови на глобус. Це зручно з подару латушку, це зручно переходити одному кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі тяжко, мягко кажучи, а за кошт неких штучных манипуляций, за кошт неких формулировок.
Александр, давайте дадим слово.
Не изменится.
Давайте дадим слово вашему, так сказать, пропоненту. Артем, тут как бы справа такая, что сапраўды, покольки, ну, вот, как бы оппозиция, скажем, базуется за межой, она фактично в эмиграции, то вельмі шмат ёй закидаюць, што, маўляў, ваша вся палітыка, она зводзіцца да дыпламатыі, якой, неважна, там, прызнанне акупацыі, ці какие-то сустрэчы, ці там міжнародныя суды, ну вы як бы вот там, а внутрі, сапраўды, можна што-то зрабіць? Вот, скажем, у вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавалі в аблавыканкаме, вот что-то можна зрабіць, что называется, на земле? On the ground. І другий момент, от про який сказав Олександр, ну ви частково на його відказали. Як підрихтуватися? От коли, ну, це не вельми удала, може, аналогія з Леніним, але большевицькі ячейки працювали у Росії. працавалі і в арміі, працавалі і на заводах. І коли він приїхав і залез на броневік, там не було реакції, що за мужик на броневік залез. Кое-хто це ведав, що це за мужик. Вот. Так от, перше питання, чи можна щось робити в Білорусі? І друге питання, чи можна підрихтуватися до прильоту «Чорного лебедя»?
По-перше, я у некой ступені погоджусь со спадром Александром на конт того, что супраць лома няма прыёма. Гэта вельмі слушная рэч, і кабінет на той же прэс-канферэнцыі даволі шчыра казаў, што мы маем некія планы, але дастаткова часта не маем ресурсаў. І гэта было шчыра сказана. Палітыкі, мне падаецца, не могуць казаць, што ну ўсё, супраць лома няма прыёма, мы нічога не можам рабіць і разыходзімся. Ёсць аптымісты, да, якія матывуюць людзей, якія матывуюць беларусаў, тых прыхільнікаў пераменаў, якія яшчэ засталіся і ў Беларусі, якія з'ехалі. Ёсць рэалісты, вось як палітаглядальнікі, якія кажуць насамперад, як ёсць, да, вось сітуацыя супраць лома няма прыёма. І разуменне гэтага ёсць. Але застановіцца на тым, што ну супраць лома няма прыёма, ім больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратэгія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў? Ну вось глядзіце, добры прымер з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайце з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план «Перамога». Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план «Перамога» – гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна па падтрымцы дэмсілаў, там кабінета, іншых структур, яны будуць ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось падпольная праца, яна, ну так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць.
А давайте тогда зададим это питание Александру. Александр, а сапраўды, может ведзецца подпольная праца? Ну, в межах плана перамоги, плана каких-то інших, але ну, про это не расскажешь. Магчыма, есть какая-то коммуникация, вот, дарэчы, той же Сахашчык, он на этой пресс-конференции открыто звернулся, как бы, до своего, ну, я не ведаю, приятеля, может, однокашника Вольфовича. Ну, магчыма, он не до одного Вольфовича звертается, и, магчыма, не только публично, то есть, может, вот такая как бы, праца ведется, а вы вот так их критикуете.
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вольфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вольфович не перебежит на бок Сахашчыка. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагуя, в общем, палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войсковцев, так что и для спадара Сахашчыка, и для інших у гэтым плане улада обмежовывая простору для деятельности. Потом, глядите, сапраўды не про все можно казать. И на той самой пресс-конференции было заявлено, что частка стратегии будзе такой сакрэтай, схаванай ад шырокай грамадскасці, то бок прапануецца просто на веру ўзяць. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе і пэўныя правалы і камунікацыйныя, і маральныя з боку штабоў замежнай апазіцыі, яны такому даверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, нядаўна Байпол, які курыруе, умоўна кажучы, гэты план перамога, абвесціў, давайце нам вось у сакрэтны час, мы ўсё гарантуем, дасылайце інфармацыю. Ну, прабачце, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў і паводле даследаванняў медыяў незалежных, там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта па-першае не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай. Давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрцы. І таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Гэта не тое. Казыраю тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае даверы, кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежныя апазіцыі. І таму тут з гэтай гісторыі трэба было іначай выходзіць і даваць прынцыповую ацэнку і прызнаваць свае хібы. Ці вось гэтыя кадравыя праколы. І раптам на той самай прэс-канферэнцыі Святлана Ціхановская зводзіць фактычна ўсё гэта да падкопаў спецслужбаў. Гэта, па-першае, абраза для незалежных журналістаў, і, па-другое, гэта зноў жа сыход адсутнасці пытання, таму што сапраўды быў кадравы пракол з гэтай міністаркай фінансавай эканомікі, умоўна яе называю, і гэта не адзіны пракол. Таму вось гэтай сыход ад шчырасці, спроба любую крытыку, ці амаль што любую, заклеймаваць як падкопы спецслужбаў, вось гэта нагадвае ўвогуле нават ўжо не старую апазіцыю, а прыём рэжыму, які таксама любую некантраляваную актыўнасць, любую крытыку адразу абвяшчае падкопамі ворагаў. І вось гэта ўсё вельмі прыкры шлейф пакідае і падрывае той самы давер, без якога не атрымаецца ні плану перамога, ні іншых ніякіх.
Артём, ну і у нас, на жаль, уже тут мала часу засталося. Давайте паспрабуйце за дзве хвіліны адказаць, ну я думаю, што галоўнае абвінавачванне, ну як бы крытыка з боку Александра зараз, это наконт плана перамогі. Ну, зразумела, можа вы за яго не адказваеце, але ну бачыце, такая сітуацыя, як сказаў Александр, вам даводзіцца за ўсё адказваць. Так вот, откажите, так само и на эту, вот, вот то, что вот эта сувязь с черной книгой и с этим агентом, это, соправды, удар по репутации, тут спрачаться нема про что.
Так, спрачацца тут і няма пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і Байпол, і НАУ, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур, і калі мы кажам пра кейс чорнай кнігі Беларусі, ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі, яны адказалі, што вось так адбылося, і на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, нейкія яго, ну, умоўна кажучы, калі пачалася вайна, некія яго поспехі, звязаныя з рэйкавымі партызанамі, ну, пра гэта дастаткова быстра забыліся, але мы ведаем, што некія структуры на зямлі, некія людзі там ёсць, і большасць удзельнікаў плана перамога, яны не раскрыты. І гэта кажа аб тым, што гэты план абаронены. Таму пункт даверу, павысіць давер, да, мы павінны камунікацыі больш удалымі дзеяннямі павысіць гэты давер. Але на дадзены момант мы маем вось такую праблему. І вялікі дзякуй палітаглядальнікам, медыям за тое, што яны кажуць пра гэта, таму што гэта дапамагае ў будучыні гэтай праблемы вырашаць. Калі медыя будуць маўчаць, а не крытыкаваць дэм-сілы, ну, дэм-сілы ўвогуле, да, яны зробяцца такім коканам. Таму гэтая крытыка вельмі нам патрэбна.
Добра, дзякуй вам вялікі за вашы словы. Дзякуй абодвум калегам. І я нагадаю, што з намі быў Артём Брухан, палітычны дарадца Паўла Латушкі і палітычны аглядальнік проекту «Позірк» Александр Класковский. А до наших глядачоў я звертаюсь с просьбой выказывать свое меркаванне. Чье меркаванне вам ближей, Артема ці Александра? Ну, а затем, як будут развиваться подзеі далей, тым ліку, и як будет развиваться белорусская политика, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.